Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Красный бандитизм, письма граждан Михаилу Калинину и другие сюжеты. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 4 августа 98 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. Услышите секретный доклад, посланный в Москву из Сибирского бюро Центрального комитета РКП в 22-м году, о явлении, которое было названо в этом докладе «красным бандитизмом». В нем говорилось: «В основной и первоначальной своей форме красный бандитизм является продолжением гражданской войны. Одна группа населения сводит свои старые счеты с другой. Их собственные желания сводятся в сущности к поголовному истреблению их политических врагов, в лучшем случае к их поголовному водворению в тюрьмы и концентрационные лагеря». Услышите также письма из почты Калинина 26-го года. Слухи распространяются и до сего времени среди крестьян, что кровавый Николай II не был расстрелян, писал милиционер Климашкин. Пусть знает вся наша свободная страна, что Николай Кровавый расстрелян и его больше не существует.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Слушайте секретный доклад по свежим следам гражданской войны в Сибири. Он был составлен в Сибирском бюро ЦК РКП в 1922 году. Название доклада «О красном бандитизме».
Прежде всего, что мы называем «красный бандитизм»? Это название употребляется часто в применении к фактам далеко не однородного характера. Тем не менее, сущность и основное содержание красного бандитизма может быть лучше всего определено как самочинный образ действий отдельных групп населения, берущих на себя функции власти. Наиболее частой формой его выражения являются самочинные расправы одной революционно настроенной группы населения против другой, которую она считает контрреволюционной и общественно вредной. С этой формы красный бандитизм как массовое явление, собственно, и начался. В красный бандитизм вовлекаются по преимуществу элементы, во времена Колчака активно боровшиеся в рядах партизан. Социально это рабочие, не городские рабочие, а рабочие копии рудников и прочий поселковый рабочий элемент. И преимущественно крестьяне из бедноты или выбитые из хозяйственной жизни колчаковским режимом и партизанщиной. Иногда это элементы, которых партизанщина пробудила и сделала политически активными, а политическое невежество мешает им проявлять эту активность иначе, как в форме прямых действий. В основной и первоначальной своей форме красный бандитизм является продолжением гражданской войны. Посредством него одна группа населения сводит свои старые счеты с другой группировкой населения. Рабочие со спецами, более или менее активно проявившими себя в колчаковский период, партизанские элементы деревни с кулаками и прочими контрреволюционными элементами, гадами на выразительном языке красных бандитов. Те меры борьбы, которые усвоила себе по отношению к контрреволюционным элементам советская власть Сибири, их не удовлетворяют и кажутся им слишком мягкими. Их собственные желания сводятся, в сущности, к поголовному истреблению их политических врагов, в лучшем случае к их поголовному водворению в тюрьмы и концентрационные лагеря. Когда к концу первого года существования советской власти в Сибири вполне обнаружилось, что органы ее не идут и не пойдут по этому пути, партизанские элементы решили взять на себя задачу расправы со своими врагами. «Бей гадов» — основной лозунг красных бандитов по всей Сибири. Но в этих выводах красных бандитов содержатся уже элементы недовольства политикой советской власти, недостаточно решительно, по их мнению, борющейся с врагами народа. И с течением времени это недовольство выливается все резче, выливаясь не в недовольство самой формой власти, а теми группами работников, а иногда даже и партией, которые эту власть осуществляют. Есть факты, когда организации красных бандитов ставили себе целью террористические акты против советских ответственных работников, иногда выбрасывая лозунг борьбы с примазавшимися. Это недовольство советской властью протягивает уже мост между красным и белым бандитизмом. И действительно, есть вполне установленные случаи связи между группами красных бандитов и белыми бандами. Участниками, и притом наиболее активными, краснобандитских групп часто являются члены РКП. Кроме того, в красный бандитизм вовлекаются почти сплошь милиция и низшие органы ЧК Политбюро. Причиной этого является, прежде всего, процент от 20 до 30 партийных элементов среди милиции и низкий политический уровень работников, слишком элементарно понимающих борьбу с контрреволюцией, а также крайне тяжелое материальное положение милиции. С весны 21 года в красный бандитизм начала вливаться новая струя недовольства политикой советской власти, имеющая гораздо более глубокие политические и экономические основы. Слой деревенского населения, из которого вербуются красные бандиты, это деревенская беднота. До весны 21 года они экономически поддерживались государством и жили в счет внутреннего перераспределения излишков продовольствия, остающихся после разверстки. Вместе с тем они были опорой советской власти в деревне. С отменой разверстки они почувствовали себя столь же обездоленными, как были при Колчаке, и почуяли, что новый курс неизбежно ведет к усилению враждебных им элементов и понижает их собственное влияние.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Вы слушали документ 22-го года, секретный доклад Сибирского бюро ЦК РКП о красном бандитизме. Слушайте несколько писем из почты Калинина 1926 года.
Во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет просят гражданка села Сыльинского Кунгурского округа Уральской области Екатерина Григорьевна Попова. Хотя настоящее дело по существу судебное, но я по нему обращаюсь в Центральный исполнительный комитет по той причине, что я уже проиграла его в порядке судебном, и чтобы выиграть его, нужен, так сказать, особый акт милости Верховного Владыки. Весь вопрос только в том, заслуживаю ли я этой милости. Я думаю, что заслуживаю. Я бедная, больная, старая уже женщина. Счастье в жизни мне не улыбалось». Семейной жизни у меня не получилось, потому что, поглядевши на трех моих сестер и увидев, что в браке жизнь их плохая, я побоялась сама идти в замужество и предпочла поступить в монастырь. Больше ведь некуда было мне в старое время деваться. Правда, мне в ту пору было только 25 лет от роду, но эти годы в крестьянстве считаются такими, что если девушка к 25 годам не вышла в замужество, то значит быть ей старой девой. К тому же родители мои в ту пору устарели, семья была большая. Всякий лишний род был тягостен. Вот и ушла я с плеч долой в монастырь, так называемый Бахаревский, в 12 верстах от Перми. Это было в 1908 году. Чтобы не лечь тяжким бременем на других, я принесла с собой в монастырь швейную ножную машину «Систему Универсаль». Эту машинку родители мои выписали для меня из Варшавы и заплатили за нее 50 рублей. Вот на этой-то машине я и работала в монастыре разное шитье для монастыря с 6 часов утра и до 6 вечера, а остальное время на себя. Кроме того, живя в монастыре, мы, сестры, отправляли и другие монастырские работы. Пахали, сеяли, жали, молотили, косили траву, гребли сено, возили навоз, дрова. С 1 мая 21 года монастырь был обращен в санаторий «Подснежник». Хотя мы, сестры, все еще продолжали свое общественное служение, ухаживали за больными и ранеными, шили белье, вязали чулки, готовили теплую одежду на воинов, но все же большинству из нас в санатории делать было нечего, и нам предложено было оставить его. В числе других, в середине 22 года ушла из санатория и я, причем полагала, что я еще приду и поживу там. Почему машину свою я и не взяла с собой, а оставила ее на хранение в санатории? До 26 года я не успела взять из санатория свою машину. Между тем, начальство санатория сменилось не один раз. Когда я пришла за машиной, то новый начальник, товарищ Пушин, даже и не знал, что я свою машину оставила в санатории на временное хранение, и в возврате машины мне отказали. Тогда обратилась я с иском в нарсуд, который тоже мне отказал за пропуском исковой давности. Я полагаю, что едва ли соответствует достоинству государственной власти обогащаться за счет бедноты, лишая последнюю самого необходимого, то есть, так сказать, отнимая у нищего кошель. То я прошу Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет предписать машину мне возвратить. Декабря 30-го дня 26-го года. Попова.
Председателю ВЦИК СССР товарищу Калинину. От рыболова Илмала Август Лампертович, станция Озерко Мурманской губернии. Заявление. Причины, побудившие меня написать вам данное заявление, следующие. С 1904 года я поселился на берегу Мотовского залива, то есть в становище Озерко, где я и занялся рыболовством. Начало моего жизненного пути было скверное, условия борьбы за существование тяжелые, ибо единственным средством к рыболовству служила мне маленькая лодка, и это была у меня первая ступень моей жизненной лестницы, на которую я вступил. И на этой ступени я тяжелым физическим трудом держался до 1919 года. За 15 лет я скопил маленький капитал, который я сэкономил, лишив себя и семью лишнего куска хлеба. В 1919 году я на свои скудные средства выстроил себе бот, хотя и истратил тогда все свое накопление, но для меня тогда настал час избавления. У меня жизнь потекла по другому руслу, то есть за свой труд я получил то вознаграждение, что моя семья больше не нуждалась, и появилась возможность вести нормальный образ жизни, иначе выражаясь, середняцкую. Так продолжалось до 1922 года. Наступил ноябрь месяц, тот месяц, когда на далеком севере наступает естественная темнота. Тогда надо мной повисла темная туча, и моя сказочная золотая рыбка опять канула в глубину ледовитого океана, и я опять увидел перед собою разбитое корыто. Мой бот был конфискован погранзаставой ГПУ. Вот на этом, товарищ Калинин, я и хочу остановиться». В ГПУ были тенденции к тому, чтобы конфисковать у меня бот, но у них не было никаких предпосылок. Помощь оказал им гражданин Раут, житель нашего поселка, каковой в то время служил в погранохране и с которым у меня были личные счеты. Упомянутый гражданин Раут решился на нижеследующую подлость. Он написал письмо, адресованное мне, и передал секретарю волостного исполкома, каковой и передал мне письмо. Письмо было следующего содержания. «Какие-то заграничные лица из Финляндии приглашают меня приехать. Данное письмо меня поразило, и я сейчас же побежал к соседям, каковы признали, что письмо писано рукой Раута. Я хотел этот вопрос поднять на партсобрание ячейки, но гражданин Раут меня не допустил, он партиец, мотивируя тем, что это ячейки не касается». Через некоторое время пришли ко мне из ГПУ с обыском, и при обыске обнаружили вышеуказанное письмо. Мне предъявили обвинение в шпионаже, арестовали и отправили в Мурманский губернский отдел ГПУ, где я и находился под арестом 5 месяцев. Во время ареста я подавал заявление с просьбой возбудить против меня судебное дело, но никакого ответа не последовало. Меня держали под арестом 5 месяцев и выпустили. Обвинение в шпионаже было для ГПУ самой лучшей предпосылкой к конфискации бота. Во время господства англичан, то есть в 1920 году, я был арестован таковыми по обвинению меня в социализме, так как я агитировал молодежь не идти служить к белым и за организацию кооператива. Спрашивается, мог ли я после этого заниматься шпионажем? В 1923 году я подавал заявление в Мурманский губернский суд, но никакого ответа. Когда я обратился к прокурору с жалобой, то он потребовал с меня 200 рублей, каковых у меня, конечно, не имеется. Я решил вам написать, ибо знаю, что посредством вашего содействия я справедливость найду, как и находят многие другие, обращающиеся к вам. Я прошу вас, наш староста, не оставить мое заявление без внимания, ибо я являюсь истинным тружеником советского государства. 20-12 месяца 1926 года, август, Илмола.
Михаилу Ивановичу Калинину. Не раз мне приходилось вести разговор со своими крестьянами деревни Рассахты Григорьевской волости Зарайского уезда Рязанской губернии. Разговор был на разные темы, и однажды во время разговора от крестьян поступил мне ряд вопросов, на которые им ответить я затруднился. Вопросы поступили такого рода. Какая судьба постигла кровавого Николая II? Слухи распространяются и до сего времени среди крестьян, что кровавый Николай II не был расстрелян, и в настоящее время он жив и находится в Испании, и почему-то нигде никогда про него ничего не сообщается в газетах, о чем крестьяне смущаются. И мне хочется узнать, чтобы я мог об этом в любое время объяснить любому гражданину. Нам кажется, что кровавый Николай II должен быть расстрелян публично. Пусть знает вся наша свободная страна, что Николай Кровавый расстрелян и его больше не существует, ибо он этого достоин. И еще вопрос возникает. Какая же судьба постигла эсерку Каплан, которая покушалась на Владимира Ильича Ленина? Нам кажется, что Каплан гораздо более, чем Николай II, должна ответить, и пусть бы знали крестьяне и рабочие, что Каплан расстрелян и его больше нет. Вот у нас скоро начнутся отпуска. Летом мне придется ехать домой на полевые работы. Крестьяне интересуются этим и опять меня будут спрашивать, как дело обстоит с Капланом и Николаем II. Я про эти вопросы спрашивал много партийцев. Ответ поступал такой. Конечно, они расстреляны, и не может быть сомнения, но меня этот ответ не удовлетворяет. А посему решился написать вам, Михаил Иванович. К сему Климашкин. Адрес мой – станция Курлова, Московско-Русской железной дороги, Владимирской губернии, гостеколзавод имени товарища Володарского, ведомственная милиция Федору Степановичу Климашкину.
На волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали письма из почты Калинина 1926 года. Теперь два письма из почты Молотова 1946 года.
Письмо демобилизованного. Депутату Верховного Совета СССР от Молотовского избирательного округа города Москвы Вячеславу Михайловичу Молотову. Дорогой Вячеслав Михайлович Молотов, прошу прощения, что отрываю у вас столь драгоценное время, обращаясь к вам с этим письмом. Я долго крепился, все надеялся выправить положение своими собственными силами. За 40-летнюю свою жизнь я ни одного раза не обращался к кому-либо за помощью. С 13-летнего возраста, сейчас же после смерти своего отца, я пошел работать. И эта рабочая дисциплина выработала у меня самостоятельность в действиях. Но вчерашние слезы моей старшей дочери, 17-летней девушки, толкнули меня на этот поступок, то есть заставили меня обратиться к вам с настоящим письмом. В декабре 1945 года я возвратился домой по демобилизации из рядов Красной Армии. В годы Отечественной войны я находился в действующей армии, участвовал в боях как командир стрелкового, а затем как командир минометного взводов на Кубани, в Крыму, в Белоруссии, в Прибалтике. Был ранен и контужен, имея 4 правительственных награды. Словом, честно, добросовестно защищал свою советскую отчизну от немецко-фашистских захватчиков. И вот после 4-летней службы в рядах Красной Армии я вновь возвратился домой. Жена и трое моих детей проживали в умывальнике, в 8-метровой комнате с кафельным полом, сырыми стенами и потолком. Ни у жены, ни у детей не было ни одежды, ни обуви. То, что я получил в качестве денежной компенсации 3500 рублей, я немедленно израсходовал, чтобы купить какую-нибудь обувь и одежонку детям и жене. Детей определили в детские ясли, а раньше им не в чем было туда ходить. Старшая дочка стала учиться, жена стала работать. Но что я смог по коммерческой цене приобрести на 3500 рублей? У жены до сих пор нет пальто. Старшая дочка ходит в рваной юбчонке, но в школе она сидит в пальто, то есть не раздеваясь. И вот я обратился за помощью в райвоенкомат. Мне сказали, демобилизованные получают помощь по месту своей работы. Тогда я написал заявление в фабрично-заводской комитет, чтобы мне выдали ордер на приобретение жене пальто и дочери платье. Через месяц мне выдали ордер на дамские галоши. Это же просто издевка. И вот вчера дочка получила билет в театр в честь 28-й годовщины Красной Армии, и она пришла домой со слезами. «В чем я пойду в театр? У меня нет ни платья, ни юбки». И я, офицер, должен был, чтобы скрыть от дочери свои слезы, уйти на весь вечер из дома. Настроение прескверное. Ведь я не прошу подаяния, не прошу никаких денежных пособий. Ведь я прошу, чтобы мне выдали ордер на приобретение промтоваров в государственном магазине за собственные деньги. Ведь не могу же я из своей зарплаты идти на рынок и приобретать там по спекулятивным ценам товары. До войны я жил хорошо, как жили хорошо все наши советские люди. Во время войны с оружием в руках защищал родину. Жена с детьми была эвакуирована из Москвы, 4 года скиталась среди чужих людей. Все, что у нее было, проела с детьми, вернулась в Москву как нищая. А здесь, в Москве, из квартиры вынесли и продали всю нашу мебель, все оставшиеся вещи. Теперь я сплю на стульях, подстилая свою шинель. Ни от кого не добьешься толку, никто не хочет оказать помощь. Сегодня отнес в комиссионный магазин свой офицерский костюм. Сам остался в хлопчатобумажном старом костюме. Но о себе я не беспокоюсь. Мне жалко семью, жалко детей. Неужели я не завоевал им право на жизнь? Тарасов Алексей Иванович. Город Москва, 20 февраля 1946 года.
На этом письме есть резолюция. Наркомторг Любимову. Надо помочь. В. Молотов. 2 марта 1946 года. Наркомторг значит Народный комиссариат торговли. Так называлось Министерство торговли СССР.
Народному комиссару иностранных дел Молотову. Дорогой Вячеслав Михайлович, я журналист, работаю в редакции «Комсомольской правды». По роду своей работы мне приходится иногда просматривать иностранные газеты. Очень неприятно читать в этих газетах заметки, в которых буржуазные журналисты издеваются над внешним видом людей, приезжающих к ним из Советского Союза. 11 молодых людей в синем пальто. Таким аншлагом встретила английская газета «Приезд футболистов «Динамо» в Лондон. К сожалению, в одинаковых синих пальто было не 11 человек, а все 25 членов спортивной делегации. В это же время в Лондоне находились еще около 50 советских делегатов Международной юношеской конференции, и все они тоже были точно в таких же синих пальто. На всех приехавших были совершенно одинаковые синие костюмы, черные шляпы, желтые полуботинки, одинаковые носки, галстуки, рубашки. Все это давало, конечно, богатый материал буржуазным журналистам для издевок. И не только журналистам. Советские люди резко выделялись в уличной толпе плохо сшитым и темным по расцветке верхним платьем. Я долго не понимал, откуда такая безвкусица, стандарт, казенщина. Теперь мне многое стало ясно. Советские люди краснеют за границей из-за нескольких тупиц, а может и шарлатанов, для которых престиж Советского Союза – пустой звук. Меня командировали в Нюрнберг с группой других журналистов на процесс главных военных преступников. За несколько дней до отъезда нам предложили пойти в магазин спецторга «Никольская 10», чтобы экипироваться для поездки за границу. Дело хорошее, так как среди нас были и бывшие фронтовики, у которых просто не имелось добротной штатской одежды. Но, увы, наши надежды не оправдались. В этом магазине нельзя было прилично одеться. Выбрать костюм или пальто по росту и своему вкусу не разрешалось. Для всех людей – высоких, низких, толстых и худых, для всех – брюнетов, блондинов, лысых и чубатых – имелся один стандарт – темно-синее пальто, черный костюм, коричневые туфли, черные шляпы, носки и рубашки цвета свежей глины. Но самым страшным были, конечно, галстуки. Глядя на них, почему-то вспоминался купеческий трактир на старой Нижегородской ярмарке. Подобрать одежду в тон, одеться стильно в этом магазине было невозможно. Почему? Неужели спецторг не имеет возможности расширить ассортимент товаров в этом магазине, продавать костюмы не одного сиротского фасона, а самых различных покроев, моделей, цветов? Конечно, имеет. Я не говорю о показном благополучии. Хорошо и красиво нужно одеваться не только для поездки за границу. Но поскольку еще год-два мы не сможем обеспечить всех наших граждан добротной одеждой, то я не касаюсь этой стороны дела. Я говорю о людях, командируемых за границу. Спецторг должен продавать им хорошую одежду, ибо там, на Западе, по этой одежке судят о нашей культурности и наших вкусах. Наши связи с капиталистическими странами сейчас растут и расширяются, поэтому хотелось бы, чтобы и работники наркомторга и спецторга думали не только о торговых сделках, но и о политике. Москва, январь 46-го года.
Подпись под этим письмом Молотову неразборчива. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Андрей Амочкин, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Новые валенки дворника». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 4 августа 1998 года.
Закончил свое 4-летнее пребывание в Москве в качестве корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Майкл Спектор. Я заметил, что больше 4 лет газета своих людей в Москве не держит. Сейчас Спектор получил назначение прямо-таки отдохновенное в Рим. Там, надо полагать, не торопясь напишет книгу о России. Как водится в практике газеты, бывший московский корреспондент подытожил свои впечатления о стране пребывания в большой, негазетного объема статье, опубликованной в воскресном приложении газеты «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» от 26 июля. Статья Майкла Спектора называется «Мой Борис». Или, как говорят американцы, Борис. Я это хорошо знаю, меня самого так в Америке называют. Сами понимаете, о ком идет речь. Дам подробное изложение и местами прямой перевод этой статьи. Начинает Майкл Спектор так.
Один из немногих людей, сохранивших прямой доступ к неконтролируемому, как вулкан, Ельцину, глава администрации президента Валентин Юмашев, знает, как подходить к своему боссу. Он тщательно планирует приемы и способы презентации ему важных документов, а также отбор таковых. Однажды таким документом оказался объемистый бюджетный план, чудо бюрократическо-канцелярской работы, набитый графиками, таблицами, статистических данных и другими материалами. Любой из американских начальствующих лиц, включая Билла Клинтона и Алла Гора, пришел бы в восторг от подобной бумаги. Но Борис Ельцин не такого сорта человек. Он видит себя как политика, навечно вошедшего в историю. При такой самооценке неинтересно читать бюджетные проекты. Юмашев хорошо знает это, поэтому не был удивлен, увидев на следующий день этот документ нетронутым. Он, однако, снова поднес бюджетный план президенту, когда понял, почему тот к нему не притронулся. «Это скрепки», — рассказывал Юмашев друзьям. «Президент не возьмет в руки ни один документ, если он не сколот золотыми скрепками. Я же употребил серебряные».
Майкл Спектор, статью которого о Ельцине в «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» от 26 июля мы цитируем, продолжает.
Как могло случиться, что отец русской демократии сделался самодержцем, который отказывается даже взглянуть на важный документ, скрепленный не того цвета металлом? Нельзя не замечать параллели, возникающие между Ельциным и самодержавными самодурами как дореволюционного, так и советского времени. Ельцин за 5 лет сместил более 30 высших правительственных чиновников. Часто он увольняет их, чтобы потом снова поставить на еще более высокий пост. И с этого нового поста опять еще с большим удовольствием уволить. 67-летний президент постоянно блистает своим отсутствием, объясняемым чаще всего таинственными простудами, в то время, когда банда хищных капиталистов из кожи вон лезет, чтобы как можно быстрее низвергнуть Россию в пропасть. Однако в марте этого года, за несколько дней перед тем, как российская экономика нырнула в очередной кризис, он нашел время, чтобы ответить каким-то бездельникам из интернета на вопрос, каким способом он причесывает свою пышную седую шевелюру. Борис Ельцин всегда славился умением противостоять врагам и озадачить союзников. Однако в последнее время его поведение вышло далеко за рамки приемлемых странностей. В результате человек, победивший коммунизм в Советском Союзе, демонтировавший сам Советский Союз и направивший Россию на путь радикальных реформ, сделался всеобщим посмешищем как в своей стране, так и за границей. В недавнем представлении телешоу «Куклы» он был изображен в виде выжившего из ума больничного пациента, упрашивающего медсестер и врачей оставить его в палате на второй срок. Но он все еще остается человеком, которого нельзя игнорировать. В качестве лидера Ельцин преследует две взаимоисключающие цели. С одной стороны, он хочет ввести Россию в клуб западных стран, в такие институции, как НАТО, Европейский Союз, Большая Семерка, которую из вежливости называют Большой Восьмеркой только тогда, когда его допускают на ее заседания. Поэтому публичные выступления Ельцина наполнены обязательной риторикой о его любви к демократии и презрении к тем глупцам, которые ее не любят. Вторая цель и желание Ельцина – явить традиционный для России образ волевого вождя могучего государства. Это заставляет Ельцина искать поддержку у людей, действительно ненавидящих демократию и Запад. Большинство лидеров западных стран ставит в тупик это наличие противоречащих одна другой целей. Россия ныне опять переживает период общественного хаоса и экономических бедствий. В этих условиях правомерно поставить несколько острых вопросов относительно ее впервые свободно выбранного президента. Почему человек, вытащивший Россию из коммунизма, теперь тянет ее в пропасть? И неужели Ельцин стал настолько безответственен, что ведет к банкротству страну, которую сам вроде бы и спас? И еще один вопрос, может быть, самый важный. А кого, собственно, представляет Ельцин? Может быть, только самого себя?
Далее Майкл Спектор рассказывает о своих личных впечатлениях, связанных с Ельциным, о том имидже российского президента, который сложился у корреспондента «Нью-Йорк Таймс» в Москве за время 4-летнего в ней пребывания. Спектор прибыл в Москву в начале 1994 года, вскоре после известных событий, связанных с расстрелом парламента. А к концу этого года ему пришлось наблюдать другую войну, куда более серьезную, в Чечне. Малоприятное впечатление оставили и президентские выборы 1996 года, проведенные методами лжи, денежных раздач, специально к этому случаю приуроченных, и прочими трюками. Ельцину помогло только то, пишет Спектор, что его оппоненты-коммунисты окончательно утратили всякое понимание насущных нужд и настроения страны. Пришлось ему наблюдать Ельцина и в более конкретной ситуации, на одном московском металлическом заводе, когда президент в присутствии тысячи рабочих устроил разнос заводскому руководству, потребовав немедленно увеличить зарплату и пенсии работникам завода. Надо было видеть смятение на лицах советников президента, сопровождавших его на этом выходе в народ. Как можно выдвигать такие требования и делать такие обещания, когда страна катится к финансовой пропасти, спрашивает Спектор. Видел он и ту телепередачу, на которой Ельцин заверил, что авиационные бомбардировки Чечни прекращены навсегда. А на завтра выяснилось, что в этот самый день эскадрилья бомбардировщиков Су-27 нанесла удар по сиротскому приюту в Грозном. Все эти факты, пишет Майкл Спектор, обусловили то, что я не могу объективно оценивать Бориса Ельцина. Последняя фраза – дипломатический вариант другой, молча подразумеваемый. «Этот человек мне не нравится». Майкл Спектор приводит высказывание Александра Проханова, известного публициста крайне правого толка, сказавшего, что Ельцин сходит с ума в желании стать лидером западного типа, но при этом ему наплевать на демократию. Спектор склонен согласиться с этим мнением. Но тогда возникает другой вопрос. Почему же сами западные лидеры этого не понимают? Он пишет.
Американцы не могут воспринять этот простой факт. Мы хотим видеть в Ельцине исцелителя больной страны. «Да, конечно, он несколько островат и грубоват», — сказал однажды мне один из высших чинов Белого дома. «Но ведь и Джордж Вашингтон не таким уж был ангелом». Американские лидеры столько политического капитала вложили в Ельцина, что готовы теперь сказать и сделать все в его поддержку, при условии, что он будет продолжать клясться в верности рыночной экономике и называть президента Клинтона «мой друг Билл». Вот почему Клинтон на пресс-конференции в Москве в 1996 году сравнил чеченскую авантюру Ельцина с политикой Линкольна, пошедшего на гражданскую войну для того, чтобы сохранить целостность Соединенных Штатов. Если бы такое сделал кто-нибудь из лидеров советской эпохи, любой из американских президентов призвал бы к международным санкциям. Но Борис Ельцин – свой парень. И люди вроде Клинтона, а по существу все на Западе, чувствуют от этого такое облегчение, что готовы позволить ему почти все.
Майкл Спектор пишет затем о властолюбии Ельцина, о том, что очень многие в России не видят в президенте ничего, кроме этого властолюбия, и все его политические шаги объясняют единственным образом, как желание сохранить личную власть. Любимый прием Ельцина – создать обстановку неуверенности и смятения, в которой он выступает в роли единственного спасителя страны и гаранта гражданского мира в ней. Непредсказуемость Ельцина на деле – тщательно отыгранная тактика и методология сохранения власти. Спектр даже склонен думать, что Ельцин подчас не болеет, а притворяется больным. Все в тех же целях нагнетания напряженности и последующего облегчения. Он снова с нами. Нет ни коммунистов, ни гражданской войны. Что-то вроде этого сказал сам Ельцин на встрече с главой Международного валютного фонда Мишелем Кандисю. «Это совсем неплохая идея – заставлять людей думать, будто я настолько болен, что не всегда контролирую власть. Пусть они ломают голову в догадках». «Ельцин очень сильно напоминает Никиту Хрущева», – пишет Спектор, который тоже хотел сделать Россию более приемлемой для Запада и для этого тоже не боялся прибегать ко всякого рода театральным трюкам. Можно также вспомнить, добавлю от себя, не только Хрущева, но и Гамлета, о котором умный царедворец Полоний сказал: «В его безумии есть метод». Недавнее решение Ельцина уволить Черномырдина и заменить едва ли не всю правительственную команду, пишет далее Майкл Спектор, в конечном счете может оказаться правильным решением. Черномырдин не тот человек, который должен стоять во главе правительства в такой период. Но неясны мотивы этого решения у самого Ельцина. То ли он действительно хочет создать правительство реформаторов, то ли он увидел в Черномырдине опасного политического соперника. Последний вариант, кстати, работает на мысли, что Ельцин не думает отказываться от власти, когда кончится второй срок его президентства. В заключение своей статьи Майкл Спектор пишет.
Пока Конституционный суд будет решать вопрос о легитимности его притязания на третий срок, Ельцин без дела сидеть не будет. Недавно он употребил всю свою политическую изворотливость, отчаяние своих граждан и вечный страх Запада перед тем, что Россия без него окажется неуправляемой, для того, чтобы выторговать у Международного валютного фонда еще 17 миллиардов. Но Россия нуждается не в займах, она нуждается в лидере, обладающем волей провести подлинные реформы. Достаточно скоро и эти миллиарды иссякнут. Ельцин снова сядет на мель и снова запросит помощи. Это заставит россиян еще горше задуматься о статусе их страны. И тогда он снова будет убеждать их не беспокоиться, уверять, что он сможет сделать что угодно со слабыми западными лидерами, и что в конце концов Россия опять будет сильнее всех. Но что будет с самим Ельциным, человеком, претендующим войти в мировую историю, если в конечном счете он не преуспеет в своей политике? Что напишет о нем на своих скрижалях эта самая мировая история? Избавить страну от коммунизма – это звучит неплохо, но отдать ее после этого банде хищных разбойников звучит совсем по-другому.
Это была статья «Мой Борис», опубликованная бывшим корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» в Москве Майклом Спектором в номере газеты от 26 июля. Прежде чем приступить к обсуждению статьи и всего с ней связанного, сделаем музыкальный перерыв.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Новые валенки дворника». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
«Таймс» накануне, 25 июля, была опубликована другая статья о России, написанная пришедшим на смену «Спектру» Майклом Уайнсом. Она называлась «На запруженных улицах автомобили ездят по тротуарам». Это о трафике в нынешней Москве. В 82 году в Москве было 320 тысяч автомобилей личного пользования. Сейчас 2,5 миллиона. Одна машина на трех человек. Такому факту надо вроде бы радоваться, ведь рост числа личных автомобилей свидетельствует, принято думать, о росте благосостояния граждан. Статья Уайнса, однако, о другом, о диких нравах московских автовладельцев. Не буду перечислять все описанные им трюки, тем более, что в Москве их знают и без меня. Отмечу только одну деталь. Если раньше по московским улицам перли на предельной скорости и, не обращая внимания на знаки, только правительственные машины, то теперь это делают все. Любой автовладелец чувствует себя бесконтрольным начальником. Это драгоценная деталь, конечно. Прежде всего, она напоминает притчу из популярного романа, как Адам Козлевич совратил целый город, организовав в нем автоизвоз. Жители города не могли представить, как можно пользоваться автомобилем, не вдаваясь при этом в разврат и растрату государственных средств. Здесь дана модель, по которой развернулись российские реформы. Но вот что еще важнее, по-моему. Российская приватизация пошла с устрашающим успехом. Приватизация во всех возможных смыслах. При этом имеет место приватизация власти, приватизация насилия. Это и называется джунгли по-другому. Русская власть не сумела сохранить себя. Власти как общенационального института нет. Власть берет всякий, у кого есть силы или деньги. Из этого положения, возможно, кажется, только два выхода. Альтернатива очень жесткая. Или полный распад страны, или новая диктатура, в которую, кстати, не очень верится. Вот то поистине новое, что наблюдается в России. Не столько демократия и свобода в ней, сколько отсутствие легальной, легитимной власти в национальном, государственном масштабе. Таков на нынешний момент итог семилетнего постсоветского движения. Перемены, безусловно, радикальные, хотя и не ясно, во благо ли. Что же осталось прежнего в России? Люди. Естественно, я говорю о нравах и обычаях, а не о конкретных персонажах. Но подчас и персонажи те же самые сидят на первом плане. С чувством понятного волнения я узнал в нынешнем председателе Совета Федерации, президенте Сената, так сказать, давно известного в стране и за ее пределами Егора Строева. Ведь это он, в бытность свою первым секретарем то ли Курского, то ли Орловского обкома, стал героем нашумевшей статьи в тогдашнем перестроечном боевом огоньке. Статья называлась «Стая». Хорошее название. Но я сейчас не о Строеве персонально хочу говорить, а другая деталь из той статьи вспомнилась. Один из обиженных им подручных написал на него слезницу в стихах. Эти стихи были выдержаны в самом что ни на есть чистейшем народном жанре раёшника. И такой пахнуло Русью от этого сюжета, таким царем Михаилом Федоровичем, что подумалось тогда, да, действительно, с корнем ребята выкорчевывают проклятое прошлое. Ну вот прошло 10 вроде бы лет, и что же мы видим? Герой перестройки Коротич в провинциальных американских университетах сидит на грантах. Сегодня дали, а завтра и не дадут. А разоблаченный им Строев чуть ли не второй человек в государстве. Бродский в Мичигане, Лернер в Магадане, только наоборот. Мичиган для Коротича – Магадан. А куда же делся тот поэт? А никуда не делся. Его бессмертная зародышевая плазма ныне явилась мне в форме краснодарского губернатора Кондратенко. Цитирую его беседу с журналистами «Комсомольской правды», номер от 18 июня сего года.
Как-то Константин Затулин собрал комитет по делам СНГ. Он пригласил всех гекочепистов, а также их жертвы, Горбачева в том числе. Я сел с двумя нашими девчинами-депутатами, Ниной Зацепиной и Надей Веремейко с Новопокровки. Сидим, значит, и вдруг сзади меня Горбачев плюхается. Я говорю девчинам, уходим отсюда, а то по телевидению народ увидит, что я близ Горбачева сижу. Что обо мне подумают? А Горбачева там уже кто-то терзает вопросами. И вдруг он, Горбачев, цап меня сзади за плечо. А вот, говорит, кубанцы нас и рассудят. У меня со зла аж голос задеревенел. Говорю, это с каких же пор я тебе приятелем стал? Ты ж, говорю, нас русских предал, ты ж, говорю, в смоле кипеть будешь. Моли, говорю, Бога, что не один на один с тобой встретились.
Это ведь действительно поэты. Но главный на сегодня русский поэт встретился мне на страницах Московского комсомольца в номере от того же 18 июня. Это председатель Думской комиссии по выборам Александр Салий, совершенно всерьез утверждающий, что Ельцина подменили во время операции на сердце, и пославший по этому поводу запрос на думском бланке в Генеральную прокуратуру. Это же Миргород. Бумагу думскую, надо полагать, свинья сожрала. С одним только не соглашаешься у Гоголя. С такими людьми никак нельзя соскучиться. Герой российской реформы Егор Гайдар в свое время произнес фразу, наполнившую надеждой сердца всех либеральных доброжелателей России. Он сказал, что реформу можно провести с тем наличным человеческим материалом, который есть в стране и никуда не убывал, ибо важны не театральные помещения и не состав труппы, а сценарий пьесы. Он и предложил новый сценарий, более того, запустил его в дело, поставил на сцене. Результат у всех на глазах. И ведь нельзя сказать, что сценарий неверный, он единственно возможный. Тем более нельзя говорить, что люди попросту плохие. Русские – глубоко и разносторонне талантливый народ. Я бы сказал, слишком талантливый. Просто они и модели новой жизни располагаются в разных онтологических плоскостях. Как говорят сейчас в Москве, глубоко параллельные. Остается вроде надежда на всеисцеляющее время, только возникает при этом вопрос, а много ли этого времени осталось? В заключение надо опять вспомнить популярный роман, из которого я почерпнул титул нынешней передачи. В «12 стульях» есть такая фраза. «В комнате стояло зловоние, распространяемое новыми валенками дворника. Старые валенки, валявшиеся в углу печки, воздуха тоже не озонировали». Как все помнят, в этой дворницкой у Тихона произошла встреча охотников за бриллиантами, бывшего предводителя дворянства Ипполита Матвеевича Воробьянинова и Остапа Бендера. Остап называл своего партнера предводителем Каманчей, а однажды представил его дуракам в качестве отца русской демократии. Надо ли объяснять, кто есть кто в сегодняшнем российском раскладе? Кто исполняет роль предводителя Каманчей, а кто сегодня Остап Бендер? Что же касается до Тихона, то он олицетворяет собой тоже известно кого. Он сменил валенки.
«Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
в России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй Свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».